Приветствую вас, братья и сестры. Очень рад видеть вас по эту сторону Ютуба, наконец-то. Поздравляю всех с Рождеством. Не было меня. Вот, с Новым годом тоже. Слава Богу за то, что вот мы собираемся вместе. Я думаю, что каждый из нас хотел бы в начале этого года, вспоминая уходящий год, услышать какие-то хорошие новости. Мы все очень истосковались по хорошим новостям. Но когда мы смотрим по телевизору новости, когда мы читаем в интернете новости, то, ну, к сожалению, таких хороших новостей не так и много, если даже не сказать, их вообще нет. Все время какие-то плохие новости. Вот уже вдогонку за первым ковидом скачет второй ковид там из Великобритании. Кто-то мне сказал из братьев, что это уже даже не второй, там, а пятый, шестой или там даже восьмой. Справедливости мира вокруг нас не становится больше. Каких-то личных проблем в нашей жизни обычно с каждым годом становится не меньше, а тоже больше. Они все прибавляются. И вот в таких обстоятельствах нас с вами застает, или уже застало, правильно сказать, Рождество 2020. Может ли оно пролить какой-то свет в царящую вокруг нас тьму? Когда я начинал готовиться к этой проповеди, то, честно говоря, закрадывалась такая мысль, что, ну, что можно еще сказать, вот сверх того, что уже было сказано братьями там, да, на тему Рождества. Кажется, что уже вся польза от Рождества получена, все соки из рождественских отрывков Библии уже выжаты. И, ну, остается что? Отпроповедовать стандартные какие-то проповеди, ну, там, вместе нам спеть стандартные какие-то песни, и все на этом. До свидания, Рождество. Вот, но, как всегда, имея дело со Словом Божиим, я был облечен в каком-то маловерии. Писание на любую тему, в том числе на рождественскую тему, не нужно оживлять как-то, делать его полезным для нас и актуальным. Оно уже живое, оно уже актуальное, оно уже полезное. Это нас с вами нужно немного, знаете, оживить как-то, вот привести так немножко в себя, чтобы мы увидели ту жизнь, которая царит в Божьем Слове, которая дает Божье Слово. Библейская весть о Рождестве – это гимн радости с начала и до конца. Это солнце, которое способно разогнать любой мрак в нашей жизни. И сегодняшняя задача моя, ну вот сегодняшняя цель этой проповеди заключается в том, чтобы как-то оживить нас, привести нас в чувство, чтобы радость от Рождества наполнила нас и отогнала, может быть, какую-то депрессию, какие-то упаднические настроения. Давайте мы прочитаем несколько отрывков сегодня о рождественских. Мы их вспомним сегодня и извлечем из них очень важные истины. Первый из них, можно слайд, это Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 14. Спасибо. С 8 по 14 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Знаете, вот наперекор такому романтическому представлению о пастухах, эти люди находились на очень низком, находились в очень низком социальном статусе, низкое социальное положение занимали в своем обществе. К ним было такое очень презрительное отношение, их работу не уважали, их сторонились, их избегали. И нетрудно догадаться, что в пастухи обычно шли не те люди, которые отличались особым интеллектом, особо высоким уровнем образования, скорее наоборот. И вряд ли эти люди тоже отличались какой-то особой такой духовностью, как нам, может быть, иногда кажется. Нет, это были совершенно простые, совсем простые люди, озабоченные добыванием хлеба насущного. И таких людей сложно удивить какими-то высокими материями, тем более как-то радикально поменять их жизнь. Но давайте прочитаем, что дальше произошло с ними, когда они вот сталкиваются с Рождеством. С 15 по 20 стих давайте прочитаем следующий слайд. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали им о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все в сердце своем, слова сии слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что видели и слышали, как им сказано было». Мы видим, что встреча с Рождеством меняет пастухов. Я даже больше скажу, встреча с Рождеством навсегда изменяет жизнь этих людей. Посмотрите, еще не увидев Иисуса, они бросают свое стадо. И это достаточно рискованный шаг, потому что им пришлось бы заплатить достаточно большую сумму денег за каждую потерянную овцу. То есть они уже проявляют что-то такое, что было не характерно для их раньше. Дальше мы видим, что они возвращаются в совершенно другом настроении. Они славят и хвалят Бога за то, что они видели и слышали. То есть, по сути, они возвращаются как первые христианские евангелисты, первые христианские проповедники. Рождество не изменяет их профессию, не изменяет их социальный статус, их обстоятельства, но оно полностью изменяет их взгляд. Я вот так назвал проповедь: «Рождество, изменяющее наш взгляд на все». Оно изменяет их взгляд на действительность вокруг себя. Возможно, у кого-то из нас все мысли сейчас заняты одним: как свести концы с концами, как заработать там деньги, чтобы прокормить свою семью. Кто-то в заботах находится о здоровье своем, своих родных. Нам нужно Рождество, нам нужна сегодня с вами рождественская весть. Бог может и не решить ту конкретную проблему, которая нас так беспокоит, но Он может забрать беспокойство, Он может изменить наш взгляд на наши обстоятельства. Вдумайтесь, для нас родился Спаситель, Христос Господь. В Матфея 1 главе 21 стихе ангел объясняет, от чего же спасает нас Христос Господь: ибо Он упасет людей своих от грехов их. Рождество радикально упрощает наше мировоззрение. Это первое, что я хотел донести. Материальные заботы, беспокойства настолько нас обременяют по той причине, что даже у самых простых пастухов очень сложное на самом деле мировоззрение, очень сложное восприятие мира. Вот мы с вами спорим, кто там запустил коронавирус, да, и есть разные версии, которых придерживаются разные люди, отстаивают, аргументы приводят, да, кто-то спорит более профессионально, так научно, обоснованно, да, кто-то более по-простому, но все равно эти споры не утихают. Мы ищем виноватых в том, что у нас там пусто в кошельках, что высокие зарплаты, наоборот, высокие цены, да, низкие зарплаты. Кто виноват в этом? Почему так? И поскольку с виноватыми обычно ничего плохого не происходит, то проблемы наши остаются. И не видно им конца и краю. И остается нам только крутиться, крутиться и крутиться в этой жизни, чтобы как-то устроиться. И мы не находим покой в своей душе. Но Рождество упрощает наше мировоззрение. Оно направляет свет в самый корень. Оно показывает, что корень проблем – это грех. Это грех. И, соответственно, если решается эта проблема, проблема греха, то автоматически запускается механизм решения всех остальных проблем. Но это как в огороде, да, если удалить корень, то растение постепенно засыхает. Оно, может быть, не сразу, но постепенно оно начинает засыхать. В мир могут приходить бедствия, в нашу жизнь могут врываться проблемы. Но это всего лишь последний отголосок древнего проклятия Адама. Зло приходит в упадок, слабеет. Мы должны отдавать себе в этом отчет, потому что Христос ликвидировал первопричину – грех. Приближается восстановление нашего с вами мира, когда Бог создаст новое небо, новую землю, когда Он воскресит каждого из нас в новых телах, в совершенных, которые не знают болезни и смерти. Рождество сократило список забот пастухов, я бы сказал, до нуля. Список задач пастухов до одной – следовать за Христом. И их календарь до двух дат. Вот первое пришествие Христа и второе пришествие Христа. И вот согласитесь, что с таким мировоззрением намного легче жить, чем с головой, забитой тысячами пунктов по каждому из этих списков. И у новозаветных авторов было именно такое мировоззрение. То есть не только у простых людей, пастухов, но у достаточно сложных, таких как апостол Павел. Они бы могли очень много писать о проблемах своего времени, но они сосредотачивают свое внимание на одной проблеме – проблеме греха. Это не значит, что остальные проблемы как бы не имеют никакого значения, они не упоминаются, но я говорю о том, на чем сосредотачивается внимание, на чем оно заостряется. Это проблема греха, однозначно. Они много могли бы рассуждать о будущих событиях, описывать их в каких-то подробностях, но они сосредотачиваются на одном будущем событии. Это втором пришествии Христа. Они видят за собой крест, перед собой они видят Христа и самих себя во славе. А на всем остальном они просто не останавливают свой взгляд. Они смотрят на это, но как-то вскользь, а сосредотачиваются на Христе. Дорогие друзья, нам нужно научиться у пастухов простоте. Наш враг – это грех. Христос – наш Спаситель. Вот и все, что, ну, по сути, нам обязательно нужно знать в этой жизни. А это значит, что у нас все хорошо, как бы плохо у нас все не было. Парадоксально, но это истина. У нас все хорошо, как бы плохо, все не складывалось. Если мы во Христе, то у нас нет причин для ропота, нет причин для какой-то паники. Наоборот, есть все причины для того, чтобы так же, как и пастухи, славить и хвалить Бога. Это первое, на что хотел обратить внимание. Следующий отрывок – это Евангелие от Матфея, 2 глава с 7 по 12 стих. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: „Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему“. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Так, найдя Иисуса, мудрецы возрадовались радостью весьма великую. Мы уже настолько привыкли, может быть, к этим словам, что мы как-то упускаем их смысл. Мы, может быть, не замечаем, насколько они удивительны, насколько реакция мудрецов удивительна. Ну, во-первых, мудрецы пришли искать Иисуса в царском дворце и с царскими подарками, а оказались в скромном доме плотника из Вифлеема. Во-вторых, у них не было даже возможности с ним поговорить, чтобы, ну, удостовериться, что это действительно рожденный царь, а не просто какой-то обычный ребенок. Ну и в-третьих, это личность самих мудрецов. Это люди необычайной образованности, необычайного интеллекта, которые находились, ну, на вершине мудрости своего времени. Что говорит Библия о мудрых людях, о мудрецах? Вот я задался этим вопросом и интересный ответ нашел. Самый мудрый человек в Библии – это царь Соломон. И вот какую характеристику он дает мудрым людям – в книге «Экклесиаст» в 1 главе в 18 стихе. Вот как он говорит о мудрых людях или о мудрости. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Чем больше ты узнаешь об этом мире, тем больше ты видишь вокруг себя зла, несправедливости, людского горя и просто какой-то глупости, какой-то бессмысленности. И Экклесиаст так и говорит: суета сует, все суета и томление духа. Ему все надоело. Он возненавидел даже все, он так пишет. И вот сейчас давайте посмотрим на наших мудрецов. Давайте заглянем сквозь окошко дома, в котором находился Иисус, и присмотримся к его гостям. Матфей пишет, что они возрадовались. И не просто большой радостью, но весьма великой радостью. Я думаю, что даже без комментариев Матфея, если бы вот мы посмотрели через окно, мы бы все увидели на их лицах, по их поведению. Не знаю, они смеялись, или плакали, или скакали от радости, или танцевали. Но точно мы бы сами не увидели перед собой вот этих мудрецов из книги Экклесиаста, таких холодных, безразличных ко всему, циников и скептиков. Такая реакция мудрецов должна ободрить каждого из нас, кто уже, может быть, ничего не ожидает такого большого и радикального от Рождества. Ведь если мудрецы, вот эти профессиональные пессимисты и скептики возрадовались радостью весьма великой, то у нас сегодня с вами нет ни одной причины для того, чтобы не радоваться Рождеству. Если они, как и пастухи, возвращаются домой, кстати, вот хотел подчеркнуть это выражение, в каждом из сегодняшних отрывков оно используется, пастухи возвращаются, и мудрецы возвращаются, и дальше следующее, о ком мы будем говорить, тоже они возвращаются. Так вот, если мудрецы возвращаются домой, как и пастухи, с совершенно новым восприятием мира, то и мы можем зажечься от Рождества радостью, которая и понести эту радость в любую тьму. Я подозреваю, что сегодня многие из нас, как и Соломон, может быть, испытывают какую-то усталость, даже какое-то отчаяние от того зла, от какой-то несправедливости, которую мы видим вокруг себя. Мы смотрим, мы видим все эти проблемы, и мы впадаем в какую-то депрессию. Но Рождество может вернуть нам надежду и радость. Я не говорю, что оно обязательно вернет, да, но оно может, если мы себя правильно настроим, если мы откроем свое сердце к этой радости. Христос – это совершенный Царь, который пришел для того, чтобы установить здесь свою власть. Кажется, что именно царь Ирод диктует правила, что он побеждает, он все контролирует. Но потом оказывается, что на самом деле своими действиями он всего лишь помогает реализации Божьего плана. Все, что могут делать силы зла, это копать сами своими руками себе могилу. Можно следующий слайд? Царь Ирод, наверное, потирал себе руки от удовольствия после того, как ему удалось вот так развести этих так называемых мудрецов. Что они пошли, и он надеялся, что они сдадут ему Иисуса, там, где он находится, все ему скажут. Но в результате этот царь Ирод был осмеян волхвами. Мы читаем в 16 стихе. Он увидел себя осмеянным волхвами. Знаете, то же самое слово «осмеянный» или «осмеивать» используется в другом отрывке. В Евангелии от Матфея, 27 главе, 31 стихе, где в отношении к Иисусу, когда римские солдаты всем полком смеялись с Него и издевались с Него. Они получали огромное удовольствие от того, что в руки попал их самый главный враг, по сути. Но знаете, смеется тот, кто смеется последним. И вот как и в этой истории, все-таки смеялись волхвы, так и в любой истории с любым Иродом всегда последним смеется Бог. И осмеянными оказываются вот эти властители тьмы. Каждый царь Ирод, каждый нечестивец обязательно увидит себя осмеянным. И будет не просто наказан, но он будет предан позору. Он будет выставлен на посмешище. И об этом говорят многие отрывки Библии. Я вот приведу хотя бы несколько из них. Можно следующий слайд. «Сказал Господь Господу моему, сиди десную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Вы видите, враги Бога будут положены в подножие ног Христовых. То есть те, кто, по сути, распинал его, те, кто пробивали ему эти ноги, будут положены в подножие его ног. Следующий отрывок. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, на все превознесенное, и оно будет унижено». И следующий отрывок. это интересно, особенно в переводе новом «Радостная весть». И этим он обезоружил начало и власти, и выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. Видите, как Бог обращается со своими врагами. Здесь говорится в последнем отрывке об ангелах, но это отражает общий подход. Никому на Божьем суде не удастся сохранить свою честь и достоинство. Самые грозные цари будут лежать в его ногах, как мы видим в первом отрывке. Красные от стыда, обомлевшие от страха, даже самые бойкие на язык будут вынуждены прикусить этот язык, потому что на суде никакая демагогия не пройдет. Все аргументы будут крыты, они будут разоблачены. И даже если они будут пытаться как-то оправдаться, любые их оправдания будут использованы против них. Бог это умеет делать, не беспокойтесь, Он самый лучший судья и прокурор. В тот день никто не скажет, что беззаконники мало получили. Наоборот, все скажут, что любой людской суд был бы мягче, чем Божий суд. Но одновременно все признают, что Божий приговор был ни на грамм больше и ни на грамм меньше, чем то, что было заслужено беззаконными людьми. И, наконец, давайте прочитаем Луки, опять же, вернемся, Луки, 2 глава, с 13 по 15 стих. 2 глава, с 13 по 15 стих. «Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и что возвестил нам Господь». Так, здесь я хотел бы обратить внимание на реакцию ангелов. Мы говорили о реакции пастухов, мудрецов, и в конце мы поговорим о реакции ангелов. Смотрите, ангелы присутствовали при сотворении мира. Они видели всю историю человека, они видели все Божьи дела, все его чудеса, которые он совершал на протяжении истории. Они находились в присутствии самого Бога, они лицезрели его славу, поклонялись ему. Пастухи, мудрецы еще куда ни шло, но чем можно было удивить ангелов, скажите мне, если они все это видели? Если они находились в присутствии самого Бога. Но в истории, описанной Лукой, внимание акцентируется не только на пастухах, но и на ангелах, и на их реакции. Все воинство небесное пришло в движение от вести о рождении Бога на этой земле. Восклицание и пение переполнили небеса до такой степени, что в какой-то момент вот эти окна небесные не выдержали, и через них хлынула в мир река славословия, поклонения Богу, которое происходило на небе. Спирджин, комментируя слова «Слава вышних Богу», это песня ангелов, слава вышних Богу, на земле мир, в людях благоволение, Спирджин говорит: «Можно предположить, что когда ангельская разведка, находящаяся на окраинах небесного мира, с небес увидела новорожденного младенца, она послала эту новость обратно, туда, откуда впервые пришло это чудо. Послание передавалось от ангела к ангелу, и, наконец, ангелы, находившиеся в вышних, то есть ближе всего к Богу, те четыре постоянно смотрящие херувима, подхватили песнь и, собирая голоса всех низших ангелов, завершили симфонию музыкальной гармонии своим торжественным возгласом о славе Божией». Вот так выразился Спирджин. Да, я специально зачитал это, потому что самому передать очень сложно, да, такими словами. Что же так впечатлило ангелов, да, что эта весть передавалась от ангелов, вот самых, находящихся на самых окраинах, как бы, да, небес, до самого верха, до самых высот. Что же так их обрадовало? И ответ мы находим в словах их песни. «На земле мир, в людях благоволение», или более точно «в людях благоволения». То есть в людях, которых Бог сделал объектом своего благоволения, которым Он благоволил себя открыть. Так говорят многие комментаторы, МакАртур и другие. Бог посылает на землю мир. Это самая большая из всех возможных революций, честно говоря. Бог посылает на эту землю свой мир. Мы привыкли воспринимать действительность горизонтально, безотносительно к Богу. Мы думаем о людях, о каких-то обстоятельствах своих, но не связываем то, что происходит с Богом. И поэтому, когда мы оглядываемся налево, смотрим направо, мы не видим там танков, каких-то самолетов, крови. Но мы делаем вывод где-то у себя, что, ну, мы живем в условиях относительного мира. Ну, никакой войны такой большой нет. И поэтому нас особо не впечатляют слова ангелов «на земле мир». Да, нам кажется, что ну и так он у нас есть, как бы более, ну, менее, да, люди не стреляют, не убивают друг друга. Но с высоты ангельского полета все выглядит совершенно по-другому. Ангелы смотрят на этот мир с этой высоты, и они видят здесь, на земле, не мир, а тотальную войну. Причем в любой стране, там, где действительно идет, ну, такая физическая война, и где как бы царит полный мир, ни одного человека не убит, они видят там войну. Почему ангелы видят эту войну? Смотрите, люди в лучшем случае знают о грехопадении только со страниц Библии. Только со страниц Писания мы узнаем о грехопадении, о том, что произошло. Ангелы же непосредственно наблюдали грехопадение. Они видели его. Они видели, как Люцифер, самый могущественный из ангелов, поднял бунт против Бога, и как он был свергнут с неба. Они видели, как грех превратил его из самого славного, самого прекрасного ангела в того кровожадного дракона, которого мы читаем в книге Откровения. Ангелы видели, как согрешил Адам и Ева, и как они оказались отделенными от Бога, изгнанными из Божьего присутствия. Люди стали рождаться не чистыми листами бумаги, а семенем змея, полными ненависти к Богу, то есть совершенно не нейтральными в своей воле. Вся история после этого была историей не мира, а историей войны. Войны между двумя царствами, между царством Бога с одной стороны и царством дьявола с другой стороны. И горькая правда такова, что люди в большинстве своем, в абсолютном даже большинстве своем, стояли на стороне дьявола, не осознавая этого, но тем не менее воевали на стороне дьявола. Вся их деятельность заключалась в том, чтобы утвердить свою волю, а не Божию, утвердить свою волю над Божьей волей, занять место на Божьем троне и заставить все остальное, весь остальной мир вращаться вокруг себя. Вот какими всегда видели ангелы нас, людей, человеческое общество с высоты своего полета. Своим неомраченным, незатуманенным грехом взглядом. Вот какими бы мы увидели всех людей, весь этот мир, если бы убрать у нас вот эту пелену греха, которая лежит все равно на нас сегодня. И теперь понятно, почему весть о Божьем мире вызывает на небе у ангелов такой фурор. Если бы мы сегодня посмотрели на себя под этим углом, на свой грех под этим углом, то поверьте, что мы бы посмотрели под совершенно другим углом на Бога, на весть о спасении, на других людей, на свои проблемы. Мы бы совершенно по-другому сегодня с вами праздновали Рождество. И, возможно, если ангелы сегодня уже не прорываются к нам со своим пением, то мы бы прорвались к ангелам уже со своим пением. Мы бы вот разорвали эту завесу, которая разделяет видимое и невидимое, да? Настолько радость бы нас переполнила. И так же, как радость и восторг ангелов передавался от одного ангела к другому, то огонь, зажженный на этом месте, возможно, стал бы передаваться от одного верующего к другому, от одной церкви к другой. И кто знает, что бы Бог мог сделать с этим. Потому что когда сердца открываются для радости, такой, какая была у ангелов, вот тогда Бог начинает делать через людей свои великие дела. Радость в Боге – это та сила, которая изменяет взгляд на все и которая изменяет на самом деле нашу действительность. Это третье, о чем я хотел сказать. Может быть, мы пропустили этот слайд. И в конце я хотел бы обратиться к гостям нашей церкви, к тем еще, кто не принял решение идти за Христом. Дорогой друг, Рождество – это праздник радости для пастухов, для мудрецов, для ангелов, как мы видели сегодня. Чем является Рождество сегодня лично для тебя? Оно упрощает наше мировоззрение. Какими бы бедными, какими бы больными, какими бы неудачными с точки зрения этого мира мы ни были, если Христос наш Спаситель, то у нас все хорошо. Но это правило работает и в другую сторону. Какими бы богатыми, какими бы успешными, какими бы здоровыми вы ни были, если у вас нет Христа, то у вас все очень плохо. Рождество устанавливает власть совершенного царя, который обещает восстановить справедливость, который обязательно постыдит беззаконников. Но если ты сегодня не находишься на стороне этого царя и рассчитываешь когда-то увидеть этот суд над беззаконниками, ну, по крайней мере, не здесь, на земле, то там уже, на Божьем суде, то я спешу тебя разочаровать, потому что на этом суде тебе самому нужно будет предстать вместе с этими беззаконниками, и ты сам будешь постыжен, и ты сам будешь разоблачен и будешь наказан вместе с ними. Рождество приносит радость и мир на эту землю. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на все наши грехи, несмотря на наш бунт, несмотря на то, что мы воевали против Бога, как мы сегодня говорили, Бог предлагает нам мир. Бог предлагает нам незаслуженное прощение грехов. Небо переполнилось ангельской радостью от вести о рождении Бога в этом мире. И это можно объяснить, потому что это действительно, ну, экстраординарное событие. Бог рождается в этом мире. Да, ангелы ликуют, ангелы радуются. Но знаешь ли ты, что в Библии говорится еще об одном явлении, которое вызывает в ангельском мире вот сцены такого ликования? Это покаяние грешника. В Евангелии говорится о том, что ангелы небесные радуются о покаянии грешника великой радостью. Это вызывает у них восторг и радость. Бог не хочет погибели грешника. Он хочет, чтобы все покаялись и пришли к познанию истины. И все небо содрогается просто от радости ангелов, от Божьей радости, когда хотя бы один грешник, один мятежник складывает свое оружие и приходит просить мира. «Приди к Богу сегодня, и Он станет твоим Спасителем и Господом». Аминь. Давайте помолимся.